Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Я Алла Митрофанова. Ближайший час мы в нашей студии продолжаем разбирать книгу «Деяния апостольских». И у нас своеобразный цикл, объясняю, может быть, кто-то слушал первые программы наши, кто-то не слушал. Вот весь этот пасхальный период в храмах читается именно книга апостольских деяний. Начинается это чтение в пасхальную ночь. Добровольцы выстраиваются в очередь в храме, сейчас уже перед микрофонами, могут по очереди читать этот удивительный текст, действительно удивительный, местами абсолютно поразительный, и с точки зрения драматургии, и с точки зрения интенсивности логики повествования, и с точки зрения языка и образов. Ну, в общем, текст совершенно блестящий. К тому же содержащий в себе целый ряд исторических документов. Например, переписка одного римского военачальника, да, с каким-нибудь проконсулом или там что-то еще. Вот прям читаешь так, внутренне улыбаешься, надо же, люди писали друг другу письма так давно, а мы спустя 2000 лет имеем возможность стать свидетелями этой переписки. Отец Антоний, во-первых, снова и снова спасибо вам за помощь в разборе книги «Деяний апостольских». Вот. А во-вторых, мы с вами уже дважды о книге «Деяний» здесь, в этой студии, беседовали, но так вышло, что еще не коснулись темы, это я прошляпила. Тема очень интересная. Как в этой книге упоминаются святые и пророчествующие? Может быть, это не самый большой аспект нашего сегодняшнего разговора и не самый главный, но мне бы хотелось, чтобы мы этот пробел восполнили. Кто такие святые, к которым периодически ходят апостолы, те или иные? Вот прям там же ведь так и сказано. Пришли в дом к святым, или там вместе со святыми там сели, что-то еще. Что имеется в виду? Кто эти люди?
Ну, видите, проблема, собственно, в том, что к нынешним временам, к нашим с вами, слово «святые» в европейских, по крайней мере, языках, русском в том числе, да и в греческом, собственно, в общем, в латыни, и в современных языках стало обозначать такую, знаете ли, картинку, нарисованную розовым сиропом, где этот какой-то странный человек, который говорит странные вещи, не имеющие отношения ни к вере, ни к жизни, иногда там совершает чудеса, или иногда нет, поражает воображение какими-то подвигами, которым нас Господь как-то специально не призвал, и так далее. В общем, такая вот картина, скорее свидетельствующая больше о человеческом, чем о божественном. В иудео-христианском контексте, особенно, конечно, в христианском, для первого, второго, пожалуй, что и третьего столетия, это слово означает нечто совершенно другое. Это не свойство, не качество там какой-то особенной чистоты, что он там духовно моется чаще других, не каких-то сверхспособностей, чего-нибудь такого, а это, собственно, обозначение принадлежности Богу. Святой кадош – это тот, кто принадлежит Богу. Поэтому, собственно, Новый Завет называет святыми всех христиан. Всех христиан, потому что если ты принадлежишь Богу, отдал ему свою жизнь, вступил с ним в завет, принял крещение во имя Иисуса Христа, значит, ты христианин, значит, принадлежащий Богу святой. Ну, а нет, так нет. Поэтому, еще раз повторю, это чрезвычайно важно понимать. Это не качество персонажа, а его отношение с Богом. Поэтому, когда говорится о том, что мы все призваны к святости, в том числе, в общем, в этом, это подразумевают, например, письма апостола Павла, речь не идет о том, что мы должны непременно воспроизводить какие-то понравившиеся кому-то подвиги каких-то людей. Речь идет об наших отношениях с Богом. Твоя жизнь, из чего ты ее построил, чем ты занят, на что, так сказать, тратишь отпущенное тебе время, по каким принципам, правилам, заповедям ты живешь. Вот это, собственно, и есть святость. Поэтому, конечно, это трудный путь. И да, мы призваны к тому, чтобы стать, если хотите, лучшей версией себя. Но не путем какой-нибудь там вот работы над собой, хотя это тоже нужно и тоже важно, а в первую очередь все-таки вот принадлежность Богу.
Разобрались. Спасибо вам большое за разъяснение. Тогда часть вторая. Кто такие пророчествующие, упоминающиеся в книге Деяний не раз и не два? Вот я сейчас прямо процитирую. Это 21 глава книги Деяний. «На другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав», ну и так далее. И дальше вообще про другое речь. То есть вот здесь упомянуты четыре девицы, пророчествующие, да, потом пророк Агав, который, кстати, сообщает важные сведения апостолу Павлу по поводу того, как апостол Павел будет арестован в Иерусалиме. Но вот эти дочери, то есть просто сидят четыре девочки дома и пророчествуют. И это так буднично все, и это так через запятую, и это так, как будто бы, знаете, ну, что-то само собой разумеющееся, ну, как будто они четыре художницы сидят, не знаю, или крестиком вышивают, или, не знаю, с гончарным кругом экспериментируют. Ну, вот они были четыре дочери пророчествующие. Ну, что это, отец Антоний?
Буднично, да, буднично. В первом веке невозможно представить себе ни одной христианской общины, больше двух человек численностью, в которой не было бы пророка. Пророк – вообще основное служение, я бы сказал, для христианской церкви того времени. Апостолов много меньше. Других служений, ну, конечно, тоже мы встретим упоминания достаточно много, но без пророка просто не существует церкви, церковной общины. Во втором веке, в сущности, то же самое. Про него можно сказать. К третьему веку дело несколько меняется. Речь, я так думаю, идет о том, что христианская община нуждается в этом служении, в человеке, который понимает, что нам Господь сегодня говорит, и может это каким-то образом сформулировать. Пророк – это тот человек, который может возглавить Евхаристию. И это его главное служение на самом деле. Вот. И Дидахе еще пишет, там, пророкам предоставляйте благодарить, как хотят. Там, когда эту функцию в начале второго века за неимением пророков, такое уже появляется во втором веке, выполняют, скажем, там, смотрители или пресвитеры, ну, там написано в Дидахе все в том же, как они должны это делать, а пророки как хотят, потому что это их служение, это вдохновение от Духа Божьего, которое дается им, чтобы вот эту молитву выразить. Помните, Павел в одном месте говорит: мы сами вообще не знаем, о чем молиться, Дух ходатайствует воздыханиями неизреченными. Это чудесно, прекрасно, воздыхание неизреченное, но это как-то ближе к музыке. А важно для христиан сформулировать это, потому что мы стараемся по возможности вместе молиться, да, молиться об одном. Если двое будут просить об одном, дано будет им. Поэтому вот некое воздыхание неизреченное со стороны общины к Богу. Ну и, в общем, ответ Божий тоже надо выразить словами. Надо выразить словами. Понятно, что каждый из этих пророков обладает своими личностными свойствами, языком, опытом, там, все уникальны. Люди вообще уникальны. Тем не менее, вот это служение, которое позволяет сформулировать, вербализовать, мы бы теперь сказали, некоторый диалог, так сказать, в ту и в другую сторону, ну и сформулировать правду Божью, сформулировать то, что Господь говорит христианам, и это далеко не всегда нечто приятное. Посмотрите первые главы Откровения Иоанна Богослова, там, где вот Дух через Иоанна говорит церквям. Где-то он говорит вещи, которые услышит радостно, и там «прославлю тебя», а где-то он говорит: «ты не холоден, не горячий, извергну тебя вон». Вот. У человеческой психики есть склонность к вытеснению неприятной правды. И еще одно служение пророков и дар духа, который дается этим пророкам, эту правду часто неприятную формулировать. Ну и, в общем, я бы сказал, еще можно говорить о некотором навыке, потому что это не такой, знаете, как Валаамова ослица вдруг. Да, а это то, что происходит с человеком каждый день, и он готов слышать Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот час. Отец Антоний, верно ли я понимаю, что если попробовать спроецировать это пророческое служение на наше время, вербализация того, что хочет от человека Господь, что такое диалог с Богом, это же, по сути, ну, то, о чем в проповеди священники говорят после литургии сейчас. Верно, нет? Вот как спроецировать вот это пророческое служение первого века на наше время? Или у нас просто уже нет такой необходимости с учетом того, сколько у нас толкований святых отцов есть?
Я верю, что все дары Духа, которые мы видим в церкви первого века, есть в церкви 21 века. Но, к сожалению, мы находимся в таком состоянии, что большая часть этих даров действует прикровенно, в неявном виде. Это характеризует не Духа Святого и не тех людей, которые умеют понимать и слышать Бога. Это характеризует наше, так сказать, состояние, среднюю температуру по больнице. Да, конечно, в идеале желательно, да, чтобы кто-то, например, пресвитер, не обязательно, ну, если говорить об институциональной стороне дела, ну, например, пресвитер, что-то слышал, понимал, видел, в каком состоянии вот мы сейчас находимся, не отделяя себя от всех остальных, да, и вот перед Богом что-то об этом думал, понимал и говорил. Это, на самом деле, далеко не простой путь, потому что такие вещи чаще всего людям слушать не нравятся. Не нравятся. Ну, это ладно, это можно, в конце концов, как-то отодвинуть в сторону. Конечно, да, множество людей, которые понимают, в чем правда Божья, и хотели бы, и даже пытаются ее сформулировать. Ну, по моим наблюдениям, вот за последние почти полвека, большей частью, почти всем, приходится прибегать к эзопову языку на протяжении вот как бы всего периода наблюдений. Ну, вот это так. Ладно, пусть, но дух не молчит. Поэтому, когда, понимаете, когда у христиан в сердцах возникает ощущение в каких-то вещах, что вот нет, так нельзя, это неправда. Конечно, это пророчество. Когда кто-то понимает, что Бог призывает его сделать или делать, трудиться на каком-то поприще. Не так, чтобы велеть всем что-то делать и требовать отчеты. Это не пророчество, это вообще не христианство. Нет. А когда ты понимаешь, что вот тебя Бог призывает, и ты говоришь своим ближним, своим братьям и сестрам, что вот есть такая задача, я буду заниматься этим, потому что я чувствую, что в этом правда Божья, дело Божье. Ну и кого-то Бог еще призывает к такого рода служениям. Их бесконечно много, бесконечно много. И сегодня скорее, большей частью в этом проявляется пророчество, но и не только, потому что сегодня в связи с изобилием накопленного за 2000 лет.
Вы имеете в виду духовного опыта, который зафиксирован в самых разных книгах, учениях, святоотеческой литературе, мысли и так далее, традиции?
Ну, это вы сказали.
Хорошо, ладно.
Да. Значит, вот у нас за спиной огромный багаж, чемодан без ручки. Потому что разобраться даже в нем невозможно. И важнейшее пророческое служение сегодня и дар духа, который дается христианам, достаточно многим, думать об этом и понимать, что вот это было прекрасно в то время, а к нам не имеет отношения. А вот это в то время было задвинуто и никого не интересовало, а для нас сегодня вот это. То есть не только поднять глаза к небу, спросить: «Господи, вот я, что ты хочешь от меня?», ну и вот в том бесконечном богатстве и разнообразии, которое мы накопили, ну, отбирать вещи, релевантные нашей вере и жизни, и нерелевантные, не для того, чтобы сказать, что вот там те и те по списку были дураками. Нет. А наоборот, найти, выбрать, представьте себе библиотекаря, который знает, что у него там в библиотеке есть, а у него там 10 тысяч томов, и приходит человек, который говорит: мне нужна информация о синеньких бабочках. Ну, вот этот библиотекарь думает, молится, ищет и выдает ему том, в котором будет все, что известно. Вот так.
Я поняла. Это, наверное, в переводе на наш современный язык, пункт первый – включать голову, пункт второй – развивать критическое мышление.
Ну да, конечно, и при этом все-таки быть знакомым с церковным наследием – это важно.
Да, это пункт, который стоит раньше, чем приведенный мной.
Но в то же время оно так велико, что было бы крайне нелепо рекомендовать всем этим заниматься, когда у нас есть Бог, и можно в конце концов спросить у Него. Ну, в общем, вот так. Способность пребывать в содержательном диалоге с Господом Иисусом Христом.
Отец Антоний, собственно, диалог, в котором пребывали со Христом апостолы, как мы видим в книге Деяний, он действительно не прекращающийся, и он развивается и выливается в итоге в проповедь апостольскую. Причем проповедь эта, она для тех слушателей, кто из иудейской традиции, и для тех, кто из язычников. Давайте, может быть, в нескольких словах попрошу вас напомнить, в чем принципиальное отличие характеров двух этих проповедей, обращенные к язычникам, обращенные к наследникам иудейской традиции.
Ну, для иудеев проповедь, собственно, заключается в свидетельстве о том, что сии Иисус есть Христос, слава Богу Отца. Вот этот Иисус, который, кажется, в тот момент никто точно не помнит, родился в Назарете, который проповедовал, говорил вот такие вещи, совершал там какие-то исцеления, был распят. Вот он воскрес, и как Петр в начале Деяний говорит, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Но он воскрес, но Бог воскресил его из мертвых. Вот, собственно, что важно для иудеев, понять, что Иисус, о котором они, может быть, слышали, может быть, встречали его на улицах Иерусалима, может быть, он проповедовал в притворе Соломоновом, а ты проходил мимо, у тебя там ты принес какое-то приношение, было дело в храме, ты потом шел домой, не стал слушать. Или послушал два слова, удивился, пошел домой. Вот Иисус, о котором тебе могут рассказать более подробно, который вот он был среди нас, он и есть тот помазанник, которого Бог послал спасти Израиля. А с язычниками все совсем не так, потому что благая весть номер один для язычников свидетельство о том, что Бог один, что не вот эта вот вся орава
олимпийцев.
Да, блудливых олимпийцев, понимаете, с которыми очень легко договориться, в конце концов, потому что они все коррумпированы, как римский двор.
Ну да, а еще они очень похожи на людей, с теми же страстями.
И
вот. Да, найдем общий язык, что называется.
И это оказывается очень непросто. Очень непросто. И к тому же у язычника такая философия, поэзия. Они думают, что вообще это все такая культура, дух. Помните, в конце 80-х, в начале 90-х все в хвост и в гриву гоняли слово «духовность», подразумевая под этим классическую живопись и симфоническую музыку. Ну, в лучшем случае церковное пение. Ну, вот что-то, религия – это что-то такое. Частное, так сказать, домашняя религия в ту эпоху в языческом мире могла быть очень разной, это могли быть какие-то племенные божества, домашние, вот лары, как у римлян, общественная религия, нечто совершенно другое, потому что это дело государственное, служит для выражения лояльности, верить в римских богов. Ну, они к тому времени были отождествлены с олимпийцами. Вот, верить в них совершенно не обязательно. Ритуал, не нужно думать, что это что-то такое осмысленное, а просто если ты это не сделаешь, ну, как, ну, значит, у тебя нет паспорта. Значит, ты враг Родины, там,
ну, да.
Изменник. Вот. И вот в этом мире говорить о том, что Бог существует, и он один, и с ним возможен диалог, и поскольку он один-единственный, других нет, к его мнению о том, что такое человеческая жизнь, какой она должна быть, к нему необходимо прислушиваться. И это совершенно разные вещи. Для язычников следующим пунктом будет разговор о том, что Бог вошел в этот мир, чтобы мы не откуда-то с высокой горы отголоски его слова слышали, а действительно могли встретиться с ним лицом к лицу. И вот во Христе таким образом он и язычников примет. Но язычникам сначала надо согласиться, что Бог один.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Напоминаю, мы говорим о книге «Деяний апостольских» в течение всей этой недели. И буквально на пару минут сейчас прервемся, потом мне бы очень хотелось, отец Антоний, вернуться к разговору и разобрать несколько острых эпизодов, связанных с проповедью апостола Павла. Там прям такие дебаты, такие баталии, и вообще такая динамика, как сейчас говорят, движуха в книге «Деяний апостольских», что аж дух захватывает. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, я, Алла Митрофанова. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы продолжаем разговор о книге «Деяний апостольских», и, как обещала, очень хочется разобрать эпизод, связанный с проповедью апостола Павла. Вот как раз отец Антоний в среде иудеев. Эпизод, который характеризует, насколько неоднородно оказывается и эта среда. Павла выводят в Синедрион. Ну, то есть его там в очередной раз хотели арестовать, побить камнями, там залепить ему рот, в общем, заткнуть ему уши, что-нибудь с ним такое сделать. И, в общем, чтобы разобраться, а что с ним не так, его выводят на суд Синедриона. Павел выходит. Здесь свои иудеи. Он... Иудей, сын иудеи, как он про себя говорит, да, и вроде как у него с ними должен быть абсолютно нормальный контакт, он же им соплеменник, они все его, как он подчеркивает сам, помнят, как он рос, как он учился, знают, кто его родители, то есть он не с Луны свалившийся какой-то астероид, он вот известный им раньше Савл, теперь Павел. Ну и что мы видим? Значит, на него сразу начинают катить какие-то сумасшедшие обвинения. И тогда он соображает, посмотрев на этот Синедрион, оценив, так сказать, стратегически группу присутствующих, он понимает, что там две основные партии. Там есть фарисеи и там есть саддукеи. И тогда он строит свою проповедь так, что вбивает, я уж не знаю, намеренно, не намеренно, но он умнейший человек, я думаю, что это был такой сознательный прием, вбивает между ними клин. Он говорит, я фарисей, цитирую, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. 23 глава, можете проверить. И дальше начинается просто, ну, простите за выражение, цирк какой-то, шум, гам, тарарам, потому что фарисеи чают воскресение мертвых, а саддукеи на корню его отрицают. И они уже начинают не на апостола Павла катить какие-то, простите, баллоны, а между собой отношения выяснять. И вот весь этот гвалт продолжается до тех пор, пока не приходит
полиция.
Да, римские легионеры не вмешиваются во весь этот Синедрион. А что это за эпизод? И почему настолько остро кипят эти страсти? И как вот, ну, и как это все Павла характеризует? Как умелого все-таки оратора, наверное, да, стратега?
Ну, Павел, я подозреваю, что, конечно, попал как кур в ощип во всю эту ситуацию. Вообще, картина сложнее. И я постараюсь прям в двух словах, но все-таки надо посмотреть шире. Во-первых, святые, принадлежащие Богу, то есть верящие в Бога Израилева, знают, что Бог есть Бог-ревнитель. Знают, что чтущие каких-то выдуманных богов не угодно Богу. Идолопоклонство запрещено. Чтить Бог, Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному, служи. Все. Поэтому язычники не поклоняются Богу, не исполняют в точности и в полноте его закон. Мы, может быть, тоже не вот прямо отличники по этой части, но мы, по крайней мере, понимаем, что этот закон существует, и его следует выполнять. Язычники нет. Ну и, наконец, язычники движимы, в общем, человеческими страстями. Агрессией, злобой, похотью, жадностью, вот это вот все. Хотя среди них там можно признавать великие какие-то личности, но в целом так, язычники не угодны Богу, они не спасутся.
Это вы сейчас рассказываете, воспроизводите
логику
иудея.
Это я сейчас рассказываю, да, если хотите, такой парадигматический контекст, допустим, первого столетия. Все понимают, язычники не могут спастись. Любой уклоняющийся от почитания единого Бога обречен, потому что есть настоящий Бог, а все остальное бездна. Ну вот, поэтому язычники не угодны Богу. Дальше. Христиане, иудеи, Господь говорит им: вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и дальше до края земли. В Иудее, ну, допустим, в Иерусалиме, в Иудее. Это значит, они должны, как они полагают, исполнить образцово закон Бога, веря, что Иисус действительно есть помазанник. Потому что если он помазанник, он дает новый закон. Он имеет, единственный, кто имеет это право. И Евангелие, если память мне не изменяет, от Матфея сохраняет нам слова: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, Господь говорит своим ученикам. То есть он, да, и ни одна йота из закона не придет. Там не идет речь о том, что все забыть, и все теперь, как говорят наши итальянские братья, аллилуйя и баста. Нет, нет. И у христиане Иерусалима, кроме всего сказанного, кроме того, что им нужно свидетельствовать иудеям, а для этого надо быть подлинными, настоящими, без дураков, исполнителями закона. Да? Кроме этого, иудеи смотрят на них крайне враждебно и подозрительно, и вообще они с 35-36 примерно года живут в обстановке не просто враждебности, а гонений. И гонения эти чаще всего потому, что они, ну, как Стефан, да, слышат обвинение, что эти люди говорят нечто на место сие и закон. Имеется в виду храм. На место сие и закон. Вот. Малейшее, любое вот отступление, любой проблеск свободы, появившийся самарянин, хотя и Иисус сам проповедует самарянам, когда вот с самарянкой, да, он поговорил, а потом к нему все жители этого города приходят, и ей говорят: мы тебя слушали, а теперь сами видим, что он есть помазанник. Одним словом, христиане из иудеев, которые живут в Иерусалиме, очень заинтересованы в том, чтобы к ним не было таких претензий. Еще до всякого Павла, когда Петр позволяет себе, как они говорят, крестить Корнилия, помните эту историю, когда Петру спускается с неба там целая простыня с едой некошерной, да. Петр говорит: нет, Господь говорит, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Вот он крестит Корнилия, то ли он был прозелитом, не из иудеев, то ли, трудно сказать одним словом, его национально-религиозную принадлежность, прозелитом он, скорее всего, был, но обрезанным не был. Вот христиане Иерусалима, не кто-нибудь другой, никакой не Синедрион, призывают Петра и требуют объяснений. И Петр вынужден, Петр, на минуточку, вообще-то, да, мы привыкли говорить о нем как о князе апостолов, первоверховном, и все это правда, но он вынужден объясняться и говорить: братья, знаете, мне Бог сказал, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Кончилось-то дело тем, что Петр и другие 12 все просто разошлись. Им не нашлось места в христианской общине Иерусалима, которая старательно соблюдала закон. И потом Флавий пишет о временах Ханана, первосвященника, где-то перед самой иудейской войной, да, об Иакове, брате Господнем, он говорит: вот Иаков, брат того Иисуса, которого распяли на Пасху. И этот самый Иаков, брат Господень, действительно считался прямо образцом, исполнителем закона, настолько, что даже думали, что когда Иакова, брата Господня, побили камнями, и он погиб. Вот это стало причиной того, что Бог отвернулся от народа Божьего, и произошла иудейская война, разрушение Иерусалима, разрушение храма и диаспора. Вот так. Да, они в этих обстоятельствах свидетельствуют о Христе, при этом будучи строгими исполнителями закона. На них посмотреть со стороны, они иудеи до мозга костей, все понятно. И такие люди, как Петр, которые разговаривают с язычниками, даже входят в ним дом, оказываются там совершенно чужими. И кончается это дело тем, что они уходят.
Апостол Павел, у него же тоже был подобный эпизод, но там было еще круче, когда вот такие иудействующие количеством, по-моему, человек 40, дали обет, что они не будут есть и пить до тех пор, пока не убьют Павла.
Но это, кажется, все-таки были, вот это были не христиане. Смотрите, Павел и многие другие выходят дальше, за пределы Иудеи. Действительно, Господь Павлу сказал: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. И сколько раз мы видим, Лука в Деяниях нам описывает, как Павел приходит в синагогу, значит, в передней части синагоги сидят иудеи, значит, в задней части синагоги прозелиты и женщины, если там нету балкона для женщин. Павел проповедует, и почти везде иудеи его не принимают, хотя иногда кое-где принимают. А прозелиты потом, когда он выходит, прозелиты – это люди, которые омываются во имя Бога Израилева, но не принимают обрезание, не становятся иудеями, потому что это... Вообще-то за это полагается смертная казнь в Римской империи. Это очень меняет правовой статус. Вот они Павла останавливают и говорят: как? Ну-ка давай расскажи нам еще раз, что мы, оказывается, можем быть приняты Богом, не принимая обрезания. Да, и Павел им говорит: Христос умер за вас. И вот получается, что это... движение, скажем так, распространяется. Общины по местам возникают больше. Но они из язычников, они не принимают обрезания и не могут это делать. И тогда христиане Иерусалима, кого в посланиях и в деяниях называют иудействующими, начинают рассылать по основанным Павлом общинам эмиссаров, которые говорят, что нет, ребята, надо еще острой шашкой непременно обрезаться, а без этого вот вы Богу не угодны, а без этого вы не спасете. Когда к этому прислушиваются, помните, Павел говорит: о, несмысленные галаты, вот что-нибудь такое. И когда Павел приходит в Иерусалим, он ведь не просто так приходит на экскурсию или по местам своей бурной юности пройтись. Нет, он собрал деньги на еду вот этим голодающим христианам Иерусалима, потому что у них еще был первый христианский коммунизм, так называемый.
Сейчас они поговорим об этом.
Они
да?
все попродавали, а жизнь продолжается. А настал голод, а с работы все уволились, и как жить непонятно. И тогда, по мысли Павла, те язычники, которые как будто бы не братья, но они ведут себя как братья, и поэтому собирают, жертвуют, Павел это все привозит, и иерусалимская христианская община, она вообще с голоду помрет без этой помощи, на самом деле. И дальше, смотрите, они им говорят: ну, понимаешь, но давай все-таки ты изобразишь, что ты правильный иудей. Вот у нас есть подготовившиеся к обрезанию, по обету, ты там за них сделаешь все, что надо, приведешь их в храм, и все увидят, что ты образцовый, благочестивый иудей. И неважно, ну, Павел соглашается, потому что, ну, он принял для себя быть всем для всех, для иудеев, как иудей, для язычников, не как иудей. Ну, вот... Да, потому что ему что-то другое важно, а не то, как к нему отнесутся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, упомянутая вами община, живущая, ну, как бы это сказать, ну, наверное, такими идеалами, похожими на светлое будущее коммунизма. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Когда мы начинаем читать в книге «Деяний апостольских», как формировались первые христианские общины и как люди туда вступали, действительно, вот то, что вы сейчас озвучили, продавали все, приносили это в общину, складывали в общий котел и дальше вот как-то потом эти средства распределяли во благо самых разных членов этой общины, вне зависимости от того, кто сколько вложил, ну и во благо проповеди воскресения Христова. В этом плане, кстати, очень интересный эпизод с Ананией и Сапфирой. Значит, Анания и Сапфира, супружеская чета, они тоже все продали, но ну, это же их было имущество. И вот они приходят в христианскую общину, чтобы все отдать, но они чуть-чуть оставили себе. И вот они себе какую-то часть средств оставили, может быть, на черный день отложили, не знаю, НЗ или в чулок там что-то, ну, в какую-то там кубышку положили, просто, ну, просто чтобы было, чтобы по миру совсем потом не пойти, если что. Вот. И когда они приходят в общину, сначала она не приходит, потом Сапфира приходит, у них начинают спрашивать, все ли вы принесли, они сказали, да, все, сначала один падает замертво, его хоронят, потом вторая приходит, падает замертво, ее тоже хоронят за то, что вот они солгали. Интересная история такая, вот в чем здесь, в чем они были неправы, если из своего имущества отложили что-то себе там на старость, на пенсию, на черный день. Или речь о каком-то недоверии Богу, и что они подумали о запасном аэродроме вместо того, чтобы вот лететь навстречу ко Христу. Вот объясните, пожалуйста, принципы, по которым жила эта христианская община, почему действительно это так похоже на какие-то коммунистические идеалы, и в чем промахнулись Анания и Сапфира?
Ну, попробую. Я далеко не уверен, что это единственное возможное и правильное объяснение. Но вот видите, точно так же, как в отношении иудейского закона, община Иерусалима считала, что вот есть наша потребность в некотором статусе и приемлемости для жителей Иерусалима, а дальше за стенами хоть трава не расти. И пусть они там все обрезываются, лишь бы нам было удобно. Нам удобно, чтобы они обрезались. Аж удобно ли это Богу и требует ли от них этого Бог? Они не думают. И только собор, куда все-таки собираются 12, да, и Павел с Варнавой, конечно же, вот там, говорит, нет, будем требовать от них соблюдения Ноева Завета. А сыны Завета, бней Ноах, те, кто исполняет Ноев Завет, ну, к ним вроде как отношение более лояльное. Короче говоря, вот такая община. Им важно здесь, в Иерусалиме, что происходит. Миссия? Какая миссия? До края земли? Какого края земли? Фарисеи ходят с миссией и формируют пул прозелитов, и кто-то из них может решать обрезаться. Теперь, смотрите, после образования вот этой самой общины Иерусалимской, то есть через какое-то непродолжительное время после Пятидесятницы, несколько тысяч человек тоже. И все у них было общее. Одно тело и одна душа были у верующих. Они уверены, что второе пришествие будет к осени?
Послезавтра, условно говоря.
Да. Ну, если не послезавтра, то через еще какое-то, ну, прям совсем коротенькое время. Поэтому, как такие вот движения во все времена, думают, ничего не надо, жить не надо, водить девушек в кино не надо, трудиться не надо, подметать не надо, хлеб сеять тоже не надо. Все, а есть имущество, прекрасно, сейчас все продали, и на вырученные деньги доживаем до конца времен, до второго пришествия, а потом придет помазанник, и земля потечет молоком и медом, соответственно, работать вообще будет не нужно. И это важнейшая, кстати, тема для Луки, настолько важнейшая, что он начинает с нее, он говорит об этом в самом начале деяний, когда апостолы спрашивают Господа, разлетевшись, не сие ли время, Господи, восстанавливаешь ли царство Израилю, да? А он говорит, знаете, это не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. И это не значит, что это какая-то тайна за семью печатями, что Бог-то знает, и он смотрит в календарь, в ежедневник, у него там напоминалки стоят. О, слушайте, ой, сегодня что-то у нас там какое-то там середина мая, пора включать землетрясение, да, и там начинать конец света. Нет, Господь вообще не обсуждает эту тему. Это, говорит он, во власти Бога, а ваша жизнь не должна определяться этими сроками. Что значит «не ваше дело знать временные сроки»? Он, я думаю, не имеет в виду, что пусть от вас это останется тайной за семью печатями. Он говорит, вы живите, не думая об этом, не ориентируясь на это, скоро это будет или не скоро. Вот не это ориентир, а для Иерусалимской общины это оказывается ориентиром. И в каком-то смысле Петр, когда Анания с Сапфирой к нему приходит, Анания сначала, он говорит, ну не в вашей ли власти было то, что у вас было? Там возникает еще такая проблема, что те, у кого было что продать, ну, кто-то там продал, понимаешь, ботинки стоптанные, а кто-то 2 гектара. И, ну вот да, к ним относились с благодарностью, им пользовались почетом. Ну, вот там упоминает Лука в деяниях как раз о Варнаве, у которого что-то там, какая-то недвижимость была, он ее продал, деньги положил к ногам апостолов. И вот она не Сапфире, им и деньги хочется. И что-то у них скребет в том смысле, что непонятно, не надо ли действительно отложить на всякий случай. И почета хочется.
Ясно.
И проблема в том, что они ради этого врут. Конечно, они могли сказать, что, знаете, ребята, вот мы продали вот за такую сумму, и из нее там, не знаю, половину. Или 10%, или наоборот 90%. Приносим, ну, вот это вот мы оставим там. У нас есть дети, не знаю, я так на ходу придумываю, и нам нужно им...
О них позаботиться.
Учебу оплатить.
Да.
Ну, вот как бы, да, это твое решение, которое ты принял перед Богом в молитве, и о нем говоришь. Но они хотят выглядеть.
Ясно.
Выглядеть подвижниками. И, как сказать, героями. И вот, кстати, заметьте, что это никуда не делось среди нас. Желание выглядеть подвижниками. Быть или казаться? Вот они хотят казаться. И поэтому Петр и говорит, кто вас надоумил солгать Богу? Ну, Петру можно солгать, в конце концов, он человек. Но Бог-то все видит. И еще тоже оказывается важным для деяний, для Луки, что Бог внутри этой ситуации, и поэтому Петр видит. Мы говорили с вами в начале разговора о пророчестве, но вот он видит, как дело обстоит. Глаза посмотрел и увидел, что в сердце человека это тот дар, который, конечно, Христос ему дает. Ну вот. Ложь и, соответственно, порок, несовместимый с жизнью в Анании и Сапфире, именно это.
Кстати, второй-то аспект, который связан с скорым ожиданием второго пришествия, и по этому поводу вроде как не стоит беспокоиться о том, чтобы рожь сеять, потому что прекрасно есть народная вот эта мудрость, помирать собрался, а рожь сей. Вот эта вот логика, она как раз совершенно в другую сторону человека отправляет, и в переводе на современный язык звучит примерно так. Моя главная ошибка в том, что в долгосрочной перспективе я слишком полагаюсь на зомби-апокалипсис. Не слышали вы такое выражение, нет? Вот, оно мне очень нравится, потому что оно здорово характеризует состояние человека, и по сути ведь это же такой эскапизм от, то есть бегство от ответственности за свою жизнь. Мне не хочется какой-то труд по изменению себя брать на себя, просить Бога включиться, потому что понимаю, сам не потяну. Мне проще все это бросить. Потому что я полагаюсь, ну, завтра все схлопнется, да, ну, а какой тогда смысл? А оно не схлопывается и не схлопывается, не схлопывается и не схлопывается. Ёлки, и оказывается, проходят века. И в каждую эпоху обязательно есть люди, которые вот так вот полагаются на этот самый апокалипсис. Зомби, не зомби, уже не важно. А оказываются именно что слившими свою жизнь.
Вот в том-то и дело, понимаете, я склонен думать, что это не столько бегство от ответственности за жизнь, сколько бегство от самой жизни. И, ну, вообще, не хочется лишний раз обобщать, но все-таки весьма часто нам обыкновенная жизнь в пространстве Божьего присутствия кажется слишком простой, недостаточно почетной. Понимаешь? Ну вот, как бы, да, что-то у тебя было, какие-то деньги, ну, потратил, отдал, подарил, помог церкви или нуждающимся, неважно кому, все хорошо. А другое дело, все бросил, еще хорошо в пустыню, уйти дышишь через уши и питаешься еловыми шишками. Вот, понимаешь, недостаточно почетно просто любить свою семью, помогать друзьям, жалеть тем, кому больно, сострадать и помогать, да, запрещать себе применять насилие и агрессию. На работу ходить.
Добросовестно.
И, да, 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 и ждать, когда же наконец будет эта пенсия, она от тебя все дальше и дальше убегает. Знаешь, вот, ну, вроде бы такая простая, обыкновенная жизнь. Ну, и, конечно, естественно, да, ну, ты каждое воскресенье, а если есть возможность, то и чаще причащаешься. Каждый день к Богу глаза поднимаешь, и, как помните, да, это «Здравствуй, Бог говорит Бах, здравствуй, Бах говорит Бог». Вот. Не то, что мы подразумеваем, просто в каком-то обычном. Вот, не знаю, мне трудно, наверное, слово подобрать. В таком диалоге с Богом пребывать недостаточно почетно, поэтому не хочу жить эту жизнь, хочу жить выдающуюся жизнь.
Искать приключения.
Чтобы
на
Бог посмотрел на меня и сказал: о, вот это прям молодец, а остальные все ничего особенного. Ну, что они, как Иисус, плотничают? Ну, что они там это в магазин за мукой ходят, как Иисус? Ну, что они там белье стирают, как Богородица? Ничего интересного, подумает Бог. А вот этот, он молодец. Нет, нет, это бегство от жизни.
Спасибо вам, отец Антоний, за этот разговор. Есть о чем подумать. Я, естественно, параллельно тут сижу, уже вспоминаю, как Достоевский в «Братьях Карамазовых» размышляет, характеризуя, кстати, в начале романа не кого-нибудь, а Алёшу, что вот русские мальчики, которые, для которых там совершить подвиг, не знаю, там пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти чью-то жизнь, вот это как раз вообще, вот это запросто. Но потратить ту же самую свою жизнь на то, чтобы получить систематическое образование, вложиться в обретение навыков, которыми ты потом людям сможешь послужить, и в кропотливое служение людям, вот это уже гораздо сложнее. А вот, условно, шашкой наголо с головой в рожь дается проще. Есть о чем подумать. Спасибо вам огромное. И что ж, ставим многоточие в разговоре о книге «Деяний апостольских». Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, провел с нами этот час. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».